Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко накануне 20-летия союзного государства заявил, что Белоруссия никогда не поступится своим суверенитетом.
Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России.
Егор Жуков приговорен к 3 годам колонии условно по обвинению в призывах к экстремизму.
Я надеюсь, что мы научились не воспринимать вот такого рода приговоры как победы. Все-таки я уверен в своей невиновности, я надеюсь, вы тоже.
Пациенты с муковисцидозом и их родители выходят на пикеты в знак протеста против замены иностранных лекарств российскими дженериками.
Многие эти препараты не прошли клинические испытания. Получается, что мы, давая препарат вот этим своим детям, мы на них проводим эксперименты.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 6 декабря. Накануне переговоров, посвященных углублению российско-белорусской интеграции, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил перед депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики прежнего и нового созывов. Напомню, что выборы в Верхнюю и Нижнюю Палаты парламента Беларуси состоялись 7 и 17 ноября соответственно. Львиная доля монолога Лукашенко была посвящена союзным отношениям. С подробностями из Минска наш корреспондент Игорь Корней.
В Москве 8 декабря состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного Государства, где Владимир Путин и Александр Лукашенко собираются подписать ряд интеграционных документов. А днем ранее высшие руководители встретятся в Сочи, где попытаются снять спорные вопросы, мешающие конструктивному диалогу. Изначально правительство разработали 31 дорожную карту, однако по 10 пунктам договориться так и не смогли. Прежде всего это касается поставки энергоресурсов, доступа на рынки, таможенного и налогового законодательства и некоторых других моментов. Лидеры белорусской оппозиции считают, что интеграционные маневры могут привести к утрате независимости и призвали людей выходить в полдень 7 декабря на уличные протесты. В свою очередь Александр Лукашенко, выступая перед парламентариями, заверил, что не собирается торговать святым – суверенитетом страны. «Аннексия, захват, порабощение – это не то, на чем можно построить союз», – подчеркнул он.
«Нам надо только, чтобы были исполнены те наши договоренности по духу, по букве, которые мы с ними заключили. Если это союз, это союз на равноправной основе. Если основа любого союза неравноправная основа, такой союз обречен на развал, на уничтожение. Мы пережили много империй в нашей истории. А какая другая основа союза? Аннексия? Захват? Порабощение? Нет. Это уже не те времена, и с белорусами так разговаривать никто не будет. Мы просто не позволим это сделать. Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Запомните, я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху, куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимы. Этим надо гордиться. Если никто не претендует на нас, никто не собирается нас захватывать, зачем самим это добро кому-то нести и отдавать?
Белорусам на протяжении всей истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвремения, провел аналогии белорусский руководитель. Мы не должны даже повода дать для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставить на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим. Чтобы подтвердить решимость, Лукашенко даже частично перешел на белорусский язык. Обычно он это делает, чтобы унизить или оскорбить оппонентов. Однако в данном случае сигнал был адресован внешним силам.
Уважаемые друзья, будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не потому, что мы не на том языке размовляем, а потому, что Беларусь стала, как у народа кажут, косткой у горли кому-то. Уж очень кому-то не имется, потому что, видите ли, без ресурсов, без материальных каких-то больших запасов они как-то живут. И нам надо умно пройти этот сложный период, тем более вы видите турбулентность международных отношений, вы видите, какая политика.
По мнению Лукашенко, потеряв Украину, Россия страшно боится потерять и самого близкого союзника. Поэтому и возник вопрос углубленной интеграции, чтобы иметь предсказуемого партнера. При этом он назвал фейками измышления, что после Украины Россия планирует начать войну в Беларуси.
Потеряв Украину, Россия страшно боится потерять в хорошем смысле Беларусь. Цена нынешних переговоров, определение дальнейшего существования двух государств славянских, самых близких, очень высока. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России.
Минский политолог Владимир Подгол прокомментировал «Радио Свобода» заявление Александра Лукашенко. Достаточно жесткие, если учесть, что президентам вскоре предстоит встреча с глазу на глаз. Это выступление перед депутатами и чиновниками по-своему уникально, считает эксперт.
Основа этих встреч – это 20 лет союзного договора, строительство союзного государства. Казалось бы, должен быть праздник. Они там, вот все собравшись, должны были кричать «Ура!», и Лукашенко должен был бы отчитаться о достижениях. Но не тут-то было. Все его выступление, в принципе, напоминало, вот когда боксеры встречаются на ринге, профессиональные, они перед этим друг друга ругают, обвиняют, да я тебе дам. В принципе, это было очень похоже выступление Лукашенко, на который готов встретиться со своим соперником и победить. В принципе, Лукашенко сформировал образ врага, усилил этот образ врага в Кремле. Он говорил, что очень какие-то силы давят на Путина, чтобы он принимал решение против Беларуси. И Медведев же буквально перед выступлением Лукашенко заявил, что Россия, вступив в Евразес, потеряла часть своего суверенитета, поэтому и нечего бояться, что вы потеряете часть суверенитета. Год назад Медведев начал давить на Лукашенко, что, мол, если вы хотите экономические льготы, тогда давайте вот интегрируйтесь глубже.
Александр Лукашенко заверил, что работа над рядом соглашений по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии. Межправительственная группа 6 декабря обсудит детали, а на следующий день президенты оценят, какую базу за прошедшие полгода наработали эксперты. В то же время он признал, что не решен ряд принципиальных моментов, например, о поставках природного газа и нефти. Также Лукашенко отметил, что белорусским производителям периодически закрывают рынок для поставок товаров, хотя качество продукции не вызывает сомнений. Остаются проблемы в части получения разрешений для белорусских автоперевозчиков. Он в очередной раз напомнил, где находятся некоторые стратегические российские объекты. Соответственно, Беларусь остается форпостом России на Западе. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Студент Высшей школы экономики в Москве Егор Жуков сегодня был признан виновным по так называемому «московскому делу». Кунцевский суд Москвы назначил ему 3 года условно с лишением права заниматься администрированием сайта на 2 года. Сегодня же по «московскому делу» были осуждены еще несколько человек. Репортаж нашего корреспондента Светланы Павловой.
Когда Егор Жуков вышел из здания Кунцевского суда, его приветствовали несколько сотен сочувствующих.
Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Друзья, повторю, хотел сказать две вещи. Во-первых, я надеюсь, что мы научились не воспринимать вот такого рода приговоры как победы. Все-таки я уверен в своей невиновности, я надеюсь, вы тоже. Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу. Это все-таки не окончательная победа, хотя я очень рад находиться сейчас на свободе. Второе, что я хотел сказать. Друзья, нельзя отделять защиту политзаключенных, защиту несправедливо осужденных от политики. Все это политика. Они превратили суд в институт репрессионный. Мы должны бороться с этим и бороться политическими средствами. И, наконец, в-третьих, я хочу еще раз поблагодарить вас всех за то, что вы боролись и за то, что вы здесь. Тот факт, что я сейчас здесь и все, что это происходит, это все благодаря вам. Это ваша победа.
В группе поддержки Егора Жукова был сегодня и рэпер Оксимирон.
Все равно приговор есть. Но по факту он условный только потому, что вот каждый из тех, кто поддерживал, привлекал внимание к этому, это делал. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем, кто за последние 4 месяца, не боясь показаться там городским сумасшедшим, привлекали внимание к этой проблеме, конкретно к делу Егора. Это первое. Второе, то, что приговор в этих реалиях оправдательный, говорит о том, что обвинения с самого начала были полной. О чем я и говорил с самого начала.
Оксимирон немного ошибся в юридической терминологии. То, что Егор Жуков вышел сегодня на свободу, не является следствием оправдательного приговора. По факту он признан виновным, как и еще трое обвиняемых по московскому делу, чьи судьбы сегодня решали столичные суды. К одному году колонии общего режима приговорил Тверской суд 22-летнего студента Никиту Черцова. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, Черцов во время акции 27 июля в Москве толкнул в грудь сотрудника полиции Юрия Михаленко. Прокуратура просила для Черцова 3,5 года колонии. Вину молодой человек не признал. По его словам, во время акции 27 июля он пытался помочь человеку, которого задерживали, и в какой-то момент наткнулся на полицейского. «Я очень испугался и на рефлексах попытался отстраниться от полицейского. Я не хотел никакого насилия применять. Испугался и стал убегать. Меня задержали», — объяснял в суде Черцов. В ходе процесса он также извинился перед полицейским, сказав, что не хотел причинить ему вреда. 2 года условно Мещанский суд назначил 27-летнему Владимиру Емельянову, также по статье о применении насилия по отношению к представителю власти. Его отпустили в зале суда. По версии обвинения, 27 июля Емельянов схватил за бронежилет сотрудника Росгвардии. Прокуратура просила для него 4 года колонии общего режима. Адвокаты Емельянова обращали внимание суда на то, что их подзащитный сирота. Он живет с 72-летней бабушкой и 91-летней прабабушкой, которым необходима его помощь. Еще один оставшийся сегодня на свободе обвиняемый по московскому делу 32-летний дантист Павел Новиков. Мещанский суд признал его виновным в применении насилия по отношению к полицейскому, но приговорил не к заключению, а к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Прокуратура просила для него 3 года колонии. По версии обвинения, во время акции 27 июля Новиков ударил полицейского по голове и плечу пластиковой бутылкой с водой, причинив ему физическую боль. В начале процесса Павел Новиков признал вину и объяснил, что действовал в состоянии аффекта. Писатель Лев Рубинштейн в интервью «Радио Свобода» заявил, что в российской правовой системе практически не осталось места для оправдательных приговоров, и то, что приходится радоваться условным срокам, это дурной симптом.
Вообще, конечно, странно, что мы уже начинаем привыкать к тому, что приговор к условному сроку стал означать примерно то же самое, что когда-то означал оправдательный приговор. То есть оправдательных приговоров в принципе не бывает, а вместо него стал приговор к условному сроку. То есть он как бы... по идее, должен в общественном понимании означать, что значит, что суд его признал невиновным, хотя суд признал его виновным. То есть суд признать кого-то невиновным в принципе не может. Сейчас, видимо, эта опция как-то отсутствует. Нас к этому положению хотят приучить. А я лично не хочу к этому приучаться, и мне кажется, что будет что правильным. То есть радоваться, разумеется, надо, потому что, что там говорить, лучше спать дома, чем, значит, на нарах, да, на... Но признание виновным невиновного человека – это практика, как бы, это практика дурная, и к ней не надо привыкать. Надо как-то ее всячески оспаривать.
Лев Семенович, а следили ли вы за тем, как развивались события во время самого судебного процесса, и не знаю, к какому жанру литературному, театральному вы могли бы это действие причислить?
Не столько жанру, сколько, наверное, к тому или иному художественному направлению. Да? Ну, это ближе всего к театру абсурда, конечно. И это было бы... Понимаете, я много раз говорил, что вот это все, что там происходило, если бы вынести за скобки то печальное обстоятельство, что страдают конкретные люди, живые, а это трудно вынести за скобки. Но если вдруг это бы вынести за скобки, то это все было бы смешно и забавно. Вот. Это уже такой гомерический гротеск. Но в контексте этого гротеска, значит, реальные люди идут в колонию. Вот это немножко мешает этот гротеск воспринимать как... чисто художественное явление.
Полагает писатель Лев Рубинштейн. Светлана Павлова, Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Международным новостям. Пока демократы в Конгрессе США пытаются доказать, что президент Дональд Трамп использовал служебное положение в личных целях, его адвокат ищет в Киеве доказательства сговора Украины с демократами. Тему продолжает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон убеждена, что ее сопернику на президентских выборах 2016 года помогла Россия. Это мнение она высказала в ток-шоу Говарда Стерна. Вам когда-нибудь хотелось просто лечь в постель и сказать: «Гори оно все синим пламенем, мне без разницы, я ложусь на дно, и больше вы обо мне не услышите»? Прежде всего, это только обрадует моих врагов. Уже поэтому я никогда так не сделаю. Во-вторых, у меня уникальный ракурс. Я особенно хорошо понимаю российскую угрозу. То есть у вас тревожный сон? Да, меня многое беспокоит. Вы вели переговоры с ними, вы видели разведсводки, и вы знаете все их уловки. Это те самые пацаны, которые звонят вам из Нигерии и сообщают, что ваш троюродный дедушка оставил вам наследство, и вы теперь миллиардер. Я могу только воображать, что происходит, когда Владимир Путин сидит там и строит козни против Соединенных Штатов. Вы можете прочесть обвинительное заключение в отношении русских. Многие не обратили на него внимания, но это очень информативный и пугающий документ. В сущности, там рассказано, как они решили: давайте сделаем все возможное, чтобы президентом стал Дональд Трамп. Между тем, бывший мэр Нью-Йорка, а ныне персональный адвокат президента Трампа Руди Джулиани, прилагает недюжинные усилия, чтобы доказать обратное. Не Трамп вступил в сговор с Россией, а Хиллари Клинтон с Украиной. По мнению демократов в Конгрессе, Джулиани значительно превысил свои адвокатские полномочия, но сам он считает, что так должен действовать любой адвокат. Что конкретно вы делаете в этой ситуации? У нас есть Госдепартамент, есть дипломаты, которые всем этим занимаются. Зачем здесь вы, личный адвокат президента? Какая лично у вас миссия? Перевернуть мир. Моя миссия – защищать моего клиента в лучших традициях адвокатской профессии. Параллельно с теорией украинского заговора, Руди Джулиани, по его словам, раскрыл коррупционную схему Джо Байдена. Согласно этой версии, Байден, будучи вице-президентом, пристроил своего сына Хантера на хлебное место в газовую компанию Николая Злачевского. Вот отрывок из интервью Джулиани, который он дал телекомпании Fox News в октябре, и в котором ссылается на нотариально заверенные показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. У меня в руках то, что называется аффидевитом. Это показание, данное под присягой. Оно подписано Виктором Шокиным под страхом наказания за лжесвидетельство. Виктор Шокин сказал мне, что он готов приехать в Америку и свидетельствовать перед Конгрессом. Украинский олигарх Злачевский заплатил миллионы вовсе не за деловые качества Хантера Байдена, которых не существует. Он заплатил миллионы, чтобы купить вице-президента. И это была хорошая сделка для Злачевского. Хантеру Байдену удалось соскочить с крючка. Он вывел из-под удара компанию Сороса. Ему самому было позволено вернуться на Украину и сохранить свои 5 миллиардов. А расстался он всего-навсего, может быть, с сотней миллионов. Just for merely giving up maybe 100 million. Злачевский на Украину не вернулся. Он объявлен в розыск. Другой бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в сентябре заявил телекомпании NBC News, что украинское правосудие никаких претензий к Байденам не имеет. I don't know. Я не знаю никакого убедительного свидетельства нарушения украинского закона. Еще раз, украинского закона. Байденом или Байденом-младшим. А ведь Юрий Луценко был одним из главных источников Руди Джулиани. Еще один фрагмент интервью, в котором собеседники обсуждают версию о том, что Виктор Шокин был уволен на самом деле потому, что он сам коррупционер. Вы говорили с Шокиным. Мы знаем, почему он был уволен. Ему сказали, за что он уволен. Он сам говорил это уже 5 раз. За то, что расследовал коррумпированного сына Байдена. Если он уволен за коррупцию, то, простите, никого не хочу обидеть, но в украинском правительстве почти каждого нужно уволить. Если он занимался коррупцией, то не слишком удачно. Он довольно бедный. Вот у Луценко добра полно. Лимузины, куча денег. Шокин живет в деревне, в коттедже. Он на самом деле прячется и сходит с ума от страха, что его хотят убить. Именно бурная деятельность Руди Джулиани, который грубо вмешивался в работу американских дипломатов в Киеве и просил президента подтвердить власть Владимиру Зеленскому его полномочия, в конечном счете привела к процедуре импичмента. Джо Байден – наиболее вероятный соперник Дональда Трампа на выборах 2020 года. Получается, президент использовал служебное положение в личных политических целях. Тем временем Джулиани продолжает попытки добыть доказательства своей теории. Во вторник журналисты ABC News узнали, что адвокат президента снова отправился в Киев и позвонили ему в прямом эфире. Но Джулиани отказался подтвердить факт поездки. Однако в среду «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Джулиани действительно в Киеве, а перед этим в Будапеште встречался с Юрием Луценко. Журналистка телекомпании One America News Network опубликовала в Твиттере фотографию этой встречи. В Киеве Джулиани встретился с одним из своих информаторов, независимым депутатом Рады Андреем Деркачем, о чем Деркач сообщил в Фейсбуке. «Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы «Друзья Украины. Стоп. Коррупция», пишет Деркач. Однако непонятно, почему Деркач обсуждал этот вопрос с личным адвокатом президента, а не каким-нибудь членом Конгресса. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире программа «Время свободы». Вторую неделю пациенты с муковисцидозом и их родители выходят на пикеты к правительственным зданиям по всей России. По их словам, из-за политики импортозамещения с российского рынка уходят западные фармацевтические компании, а дженерики местного российского производства пока не способны заменить оригиналы. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ивана Воронина.
Ванечка, слезь, пожалуйста, пока ты не попал в машину какого-нибудь министра. Тогда нас точно примут в этом здании.
7-летний Ваня Рыбалкин в этом году пошел в первый класс. Занимается гимнастикой, акробатикой, рукопашным боем. В общественных местах он вынужден носить медицинскую маску, а каждое утро начинать с приема лекарств, более 40 таблеток и капсул, а затем посещать поликлинику. На процедуры, ингаляции и кинезитерапию уходит по 2 часа в день. В 7-месячном возрасте врачи обнаружили у Вани муковисцидоз или кистозный фиброз. Генетическое заболевание, поражающее в первую очередь органы дыхания и пищеварения.
Наши врачи сказали, что можно жить нормальной жизнью, может быть, все прекрасно, если есть оригинальные препараты из золотого стандарта лечения, препараты с доказанной эффективностью. Ваня каждый день принимает только оригиналы, поэтому он выглядит как здоровый ребенок, он может ходить в школу, он может ходить на кружки, он может заниматься спортом.
Золотой стандарт – это список проверенных оригинальных препаратов, в основном крупных западных фармацевтических компаний, от которых зависит жизнь сына Марины Рыбалкиной. С июля производители уведомляют родителей и пациентов с муковисцидозом о прекращении поставок на российский рынок. Основным покупателем их продукции было государство. Пациенты с муковисцидозом, их в России меньше 4000, имеют группу инвалидности. Часть лекарств выдается за счет бюджета. По закону госзакупки проходят по принципу аукциона, где побеждает товар или услуга с минимальной ценой. Дорогие оригинальные препараты заменяют на дешевые аналоги российского, китайского и индийского производства.
Ситуации с заменой лекарств мы проходили, мы знаем, что это такое. В 2016 году нам попробовали детям в Москве заменить препарат Креон из золотого стандарта лечения муковисцидоза препаратом Микрозин. Это отечественный препарат, и его закупили на всю Москву. Были очень тяжелые побочные эффекты. У всех, кто его принимал, оформлены были соответствующие извещения в Росздравнадзор, фармаконадзор. То есть там препарат Микрозим, он нормальный препарат, он безопасный, его здоровые люди могут принимать. Но именно при муковисцидозе он не работает.
Родители боятся давать своим детям дженерики. Говорят, что их эффективность не доказана. Рассказывают о тяжелых побочных эффектах, лопающихся венах, потере дыхательной функции, анафилактическом шоке.
Узнала я об этом во всем из письма «Ответ фармкомпании на запрос родителей». Я прочитала письмо и поняла, что лечиться больше нечем. При обострении начнется пневмония и просто будет летальный исход.
Раз в несколько месяцев Евгения Киселева ходит в поликлинику за рецептом. Теперь в документах указывают не торговое название медикаментов, а основной компонент. Формально оригинальные лекарства действительно можно заменить дженериками. Евгении Киселевой 26 лет. С возрастом болезнь прогрессирует. Но после совершеннолетия пациентам в России обычно снижают группу инвалидности и выписывают меньше бесплатных лекарств. В год на них уходит до 2 миллионов рублей, поэтому приходится обращаться в благотворительные фонды. Сейчас Евгении Киселевой необходима пересадка легких. Полгода, как она в листе ожидания. Еще полтора года ушло на необходимый для операции набор веса. Пришлось переехать из Краснодарского края в Москву. Здесь единственный в стране центр муковисцидоза.
Я уже вернулась с московской выпиской со всеми назначениями. И мне просто говорили, что препаратов нет. Не знаем. Ждите. Пациенты сейчас, конечно, возвращаются к тому времени, к 2000-м годам, когда термальная стадия нас наступает еще до момента совершеннолетия.
Родители и сами пациенты с диагнозом муковисцидоз вторую неделю пикетируют правительственные здания в Москве и других городах России. Резонансной стала фотография девушки Дарьи из города Ковров. Она стояла с плакатом «Хочу жить» у здания Министерства здравоохранения. Пикетируют также администрацию президента, куда выходила Евгения Киселева, и Федеральную налоговую службу. Семья Анастасии Даниловой тоже была вынуждена переехать в Москву из-за диагноза сына. В родном Кемерове, вспоминает Анастасия Данилова, нужную медицинскую помощь оказать не могли. Теперь ее нет и здесь.
Была замена криона, это фермента, который полностью работает за поджелудочную железу. Потом отменили урсофальк, начали выдавать исхол. И вот сейчас уже последняя капля в терпении родителей была, что отменили антибиотики, родители вышли. Сейчас заберут антибиотики, дети начнут массово умирать. Они просто начнут задыхаться, потому что нет лекарств.
Летом иностранные производители подали заявку на отзыв 900 препаратов с российского рынка. В их числе необходимые пациентам с муковисцидозом антибиотики «Фортум», «Тиенам» и «Колистин». Импортом последнего занималась компания «Теба». В начале ноября она сообщила врачам и пациентам, что не планирует поставки в Россию в ближайшие полгода. Радио «Свобода» в компании сообщили, что это вызвано техническими и производственными проблемами с поставщиком.
Компания активно работает с Минздравом России, а также с текущими производителями Колистина, чтобы возобновить поставку препарата на российский рынок в кратчайшие сроки. На данный момент Тева уже импортировала определенное количество упаковок Колистина для поставок. Параллельно мы оцениваем возможные варианты импорта препарата от других поставщиков на российский рынок. Компания Тева поддерживает всех, кто борется с муковисцидозом на ежедневной основе и принимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить пациентов и их семьи необходимыми препаратами.
Сейчас родители скупают остатки лекарств на случай обострения болезни. Они не готовы брать препараты вне золотого стандарта, считая их непроверенными и отказываясь ставить опыты на собственных детях. На пикетах заявляют, жизненно необходимые медикаменты не та сфера, на которой стоит экономить.
Многие эти препараты не прошли клинические испытания на детях. Получается, что мы, давая препарат вот этим своим детям, мы на них проводим эксперименты. То есть это как игра в русскую рулетку. Поможет — здорово, не поможет — ну, извините. Мы родители в панике. Мы понимаем, что без этих препаратов наши дети обречены.
В Минздраве в конце ноября пообещали взять ситуацию под контроль и проверить, насколько пациенты с муковисцидозом обеспечены лекарствами. Петиция на сайте Change.org с требованием вернуть лекарства больным муковисцидозом собрала более 200 тысяч подписей. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 6 декабря. В Финляндии День независимости, в Испании День Конституции. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.